В общем, побежали. Страх придавал нам прыти. Догнали Малышева с Гетьмановым в два счета. «Точно ли погибла Жанна Афанасьевна? Вы это видели? Вы пощупали пульс?» — вцепился в меня Гетьманов. «Труп. Без вопросов. Она мне оставила...» Тянусь в карман за флешкой, и тут метрах в 40 от нас взрывается граната. Другая, третья. Все с недолетом, понятно, но все РГОшки. «У-у-у!» — стонет Гетьманов, схватившись за щеку. «Вот гнида!» — ругается снайпер. Из продырявленного осколком вещмешка Малышева сыплется барахло. «Вот зачем мы тут задержались? Осколок от РГО наверняка убьет с 15 метров, скорее всего, с 25. До нас и то, и того дальше, но не настолько, чтобы оставаться тут было безопасно. Оказалось, еще у Гетьманова ранение, через всю щеку до уха, а снайперу левую ладонь посекло. Инвалидная команда. Все, уматываем. Профессор, веди мать твою. Разворачиваю Гетьманова в ту сторону, куда он двигался с Малышевым, пинком придаю ему ускорение. Гетьманов бежит сквозь заросли осоки, зажимая щеку ладонью. Сквозь пальцы просачиваются струйки крови. Все мы несемся за ним. С вражьей стороны никто не суется в воду. Желающих преследовать нас нет. И только пулемет захлебывается лаем, рассеивая пули наобум. Две или три из них чмокают рядышком. Говорю снайперу. «Можешь достать гада?» «Может, и могу», — отвечает он на ходу, — «но лучше бы нам не задерживаться». «Поясни». «Пулеметчик нас не видит. А вот когда их снайпер до холма доберется, тогда...» «Тогда нам хана. Он увидит». «Киваю. Прав он. Светать начало. Уже не былая темень кругом, а мутноватая предрассветная серь. Хороший стрелок с хорошим стволом положит нас тут как нечего делать. А снайпер, резво швыряя маслы, спрашивает. «Ты чё, гранаты в белый свет кидал? Чё ты так уверен был, ну, что бандюки именно там стоят? Мог же напрасно истратить». «Не мог. Я точно помню, где у вас контейнеры с хабаром лежали. Ну, значит, и эти туда в первую очередь пошли». Такой был расчет. «А откуда ты узнал, что они нас в ответ забрасывать гранатами станут?» «Так ведь мудачье, бандюки, отбросы. У них всегда рефлекс срабатывает. Зеркалить, то есть сделать то же, что им сделали. Они вначале зеркалят, а уж потом у них соображалка включается. Если вообще включается». «Егором меня зовут», — добавляет снайпер и сует мне руку. «Торопливо жму ее. Тим. А?» «Ну, Тимофей». «А-а-а». «Шпарим по затону на пятой скорости. То на сушу выбираемся, то опять в холодную черную жижу ныряем. Где-то ее по колено, а где-то и по пояс». Сколько минут мы сапогами тину глотали, по кочкам лазали и брызги во все стороны разбрасывали. А за нашими спинами где-то в отдалении уже и хлюпать начало в болотной этой жиже. Стало быть, охотники за нами чапают. «Пришли». Хрипло выдыхает Гетьманов. Достает свою сигнальную свистелку и начинает сигнал подавать. Как только отзвучал его сигнал, из-за растительности болотной слышатся ответные трели. Идем на звук. Посреди всей этой бесконечной тины стоит старая посудина на вечном приколе. У нее там надстройка, как у порядочной, а ближе к носу кран, то ли строительный, то ли грузовой. И там еще наворочены какие-то железные сходни, понтоны, чуть ли не причал в полный рост, хотя ни одной лодки не видно. Ржавые трубы, будка, наскоряк сваренная из стальных листов. А рядом с краном, да еще на ржавой лесенке при надстройке, стоят пять мужиков с автоматами, а рядом еще двое, как бы главных, по всему видно, и у этих главных пистолеты. Из автоматчиков трое, судя по нашивкам, долговцы, а остальные двое — какого-то лощеного не нашего вида, с крутыми рюкзаками, экзоброней и бельгийскими автоматами FN-F2000, которые каждый дурак узнает по охрененно дорогой компьютерной оптике. «Кто такие?» — орет один из долговцев. «Бои большие!» — глумливо отвечает его Малышев. «Барсук, ты че, урод, не признал?» «Йо, ты что ли? На чертей стали похожи!» «Ну да, еще бы!» У Гетьманова рожа в крови, а остальные просто в болотной грязи по уши. Павел Готлибович первым вылезает на железные сходни. Дышит он тяжело, разве собственные легкие не выхаркивает? Его встречает какой-то восторженный идиот с косичкой в косухе, а лет 30. Рокер, мать его, переросток. В самый раз оделся для зоны-то. «Павел Готлибович, нашли! Мы нашли приз только что! 2 минуты назад! Вот, вот! Второй транш сувенирного гранта наш! А у вас что, какая-то стрельба?» Гетьманов устал садиться прямо на трубу. «Юрий Петрович, нападение репы. Капитан Осипенко мертв. Доцент Желко мертва. И фрейтер Енов тоже». «А? Что? Жанна? Жанночка? Этого просто не может быть!» «К сожалению, может. Нам следует сейчас сохранять спокойствие и...» «Жанна, господи, как вы могли? Почему допустили? Она ведь у нас единственная!» «Доцент Заяц!» — пробует на нем свой недокомандирский голос Павел Готлибович. «Куда там?» Доцент Заяц пинает ногами крупные железяки, бьется балдой о стену надстройки, долбит кулаками по всему, что найдет вокруг себя твердого. Пистолет бросил. «Жанна! Жанночка! Жанна! Ну как же ты?» Гетьманов смотрит на него растерянно. Он выглядит удрученно и даже пристыженно, типа косвенно признает свою вину. Я поворачиваюсь к Малышу. «Сержант, время же! Надо как-то образумить мудака! Что у вас в таких случаях делает?» Сержант смотрит на меня хоть и мрачно, но с полным пониманием. «Что и со всеми?» Он подходит к Зайцу, сгребает в кулак косуху у него на спине и 3 раза таранит доцентским рылом ржавую будку. Отпускает. «Что? Да как вы? Что вы себе?» — бормочет тот, растирая по лицу кровь. Ну, хоть реветь перестал. Затем Гетьманов молча дает Зайцу пощечину. «Юрий Петрович, прекратите истерику. Банда репы в шаге от нас. Нам надо немедленно уходить отсюда. Точка встречи с вертолетом...» В эту секунду верхняя часть надстройки взрывается, как курятник, в который бросили гранату. Парня в форме клана Док снесло с лесенки, которая вела на верхний этаж надстройки, и ударила палубу. Другой долговец склонился над... В будку ударил свинец, продырявил насквозь. Еще одна очередь прошлась по крану, выбила искорку, пули с визгом разлетелись в стороны. «Калибр 12,7», — констатировал Малышев. «Уходить надо». «Да чего же умный человек?» Долго и свозившийся над телом товарищ распрямился и сказал: «Труп, конец барсуку». В то же мгновение пуля срезала и его. Он без звука рухнул мертвому барсуку под ноги. Снайпер бросился к сходням, занял позицию и принялся выцеливать бандюков. «Профессор!» — крикнул Заяц. «Встретим негодяев в 10 стволов! Нам надо отомстить за нее!» Гетьманов отвесил 2-ю пощечину. «Обращаюсь ко всем!» Дальше последовала какая-то муть по-французски. Я разобрал только имя Франсуа. Наверное, что-то типа «Вас, Франсуа, это тоже касается». Ну, а тот живо переводит своим стрелкам: «Немедленно за мной!» Тякнула винтовка в руках снайпера. «Еще один. Павел Готлибович, там 17 или 18 бойцов. Дистанция порядка 200-250 метров. Уходим сейчас же!» Кран с ужасающим грохотом брызнул металлолома во все стороны. 2-й снаряд из гаусс-пушки разнес его вдребезги. Зайца отшвырнуло к поручням, ударило, закрутило. Перед смертью он издал длинный стон. Большой осколок распахал ему грудь и горло. Гетьманов, Франсуа с 2 своими бойцами, оставшийся долговец, и мы с Малышевым рванули к берегу. Реденький лес создавал нам хоть какую-то защиту. Еще раз тякнула винтовка снайпера. «Лежи, уродец!» «Павел Готлибович, стойте! Туда нельзя! Бандюки разделились, вас отсекут от леса!» Гетьманов встал как вкопанный. «Так, на вертолет мы уже не попали. Стоит, не знает, куда нас вести. Тяв! Готов, голубчик!» Сейчас же падает один из злощенных стрелов с дыро в виске. Его роскошный бельгийский автомат тонет в обычном русском болоте. «Ложитесь, мне надо подумать», — велит нам Гетьманов. Мы подчиняемся. Франсуа что-то зло бросает ему на своей лягушачьей мове. Со стороны бандюков раздаются автоматные очереди. Долговец поливает почти невидимого врага ответным огнем. Тяв. Больше у них нет снайпера. Третий снаряд гаусс-пушки бьет в сходни. Раф. Больше и у нас нет снайпера. Очередь из крупнокалиберного пулемета поднимает в метре от меня веер земляных фонтанчиков. «Слушайте меня!» — поднимает голову от земли гетьманов. «Уйти нам не дадут. Но на Затоне есть позиция, где мы сможем обороняться, пока не появится связь. А там, я надеюсь, и помощь придет. Давайте, за мной! Обратно через все эти железяки! Вперед!» Сварная будка вздрагивает от прямого попадания и с диким скрежетом распадается. Канониры гаусс-пушки, как видно, решили, что там может скрываться кто-то из нас. «Бежим!» — кричит Гетьманов. Мы несемся за ним. Нас осталось пятеро. Автоматные пулеметные очереди вспарывают старое железо, пули с воем отскакивают от труб, свинец рикошетит в воду, жарит по кустам, уходит в небо. «Быстрее!» Мы уже миновали опасную зону, нас уже скрывает от бандюков болотный кустарник. Вдруг еще один иностранец в экзоброне падает в грязь с простреленным черепом. Срезала его шальная пуля, выпущенная наугад. Гребаный Франсуа, пузатенький френч в попсовых очочках, бросается как кошка к телу стрелка, срывает рюкзак, роется там. «Да какого буя, жить надоело!» «Надо его подождать», — останавливает нас Гетьманов. Наконец этот петух французский вынимает из рюкзака сверток и догоняет нас. Видно, что сверток тяжелый, и бежать брюхану приходится с напрягом. Пот катится по роже, как дождевые капли по ветровому стеклу. Он живо отстает. Тогда Гетьманов разворачивается и тараторит что-то неведомое. Франсуа отвечает ему парой слов, он вообще едва говорит, чуть не падает. «Забери у него и постарайся сберечь, это важно. Для нас важно», — велит сержанту Павел Готлибович. Франсуа мотает башкой. «Нет, какого хрена, мол, это мое». Малышев молча вырывает у него сверток, а Гетьманов бросает две фразы по-французски, и очень понятная у них интонация. «Не кипишись, потом отдадим, а сейчас жизнь дороже». Мы взбиваем тину, перебегаем по сухим участкам, пригибаясь, слышим короткие злые очереди за спиной и отвечаем на них своими короткими злыми очередями. «Осторожно!» — кричит Гетьманов. «Здесь надо очень осторожно! След в след!» На бережке щелкает на нас с гляделками некрупный рак-гороскоп, а рядом с ним фляга кем-то забытая и в блин расплющенная гравий-концентратом. «Осторожно», — повторяет Гетьманов, — «он ветвистый». Слева от нас старый катер и моторная лодка, брошенные хрен знает когда. Причем лодка уже почти рассыпалась, так, одни контуры видны. Дерево сгнило к херам, а катер, ну, новенький, муха не сидела. И даже мотор в нем порыкивает. Такое вот чудо зоны. «Не ближе 5 шагов», — крепит Гетьманов. Он выдохся. И долбанный Франсуа тоже выдохся, только еще хуже. Этот едва копыта переставляет. И его точно пристрелят. Догонят и пристрелят, он не уйдет, уже ясно. «Кто он вообще?» — спрашиваю сержанта. «Генеральный поисковик команды «Пополь». Через него все наши деньги». «Стой!» — негромко командует Гетьманов. «Вот что, молодые люди!» Генеральный поисковик падает в грязь, не дойдя до нас десятка шагов. Ворочается в грязи, поднимается, падает. Потом встает на четвереньки и все-таки бредет к нам. Гетьманов отдышался и продолжил. «Вот что! Смотрите туда!» «Смотрим!» Носом на склоне холма, кормой в низине, накренившись, но не завалившись на бок, стоит... «Я, ребята, в речфлоте не Копенгаген, а потому не знаю, как это назвать. Баржа или сухогрузом?» Груда стали, когда-то плававшая, а теперь медленно распадающаяся в хлам. Здоровые дыры в бортах. В задках у металлической горы каюты, рубка управления, антенны. В общем, несколько этажей человеческого жилья. А спереди какая-то сторожевая вышка, возведенная теми еще столярами, а потому скособоченная, как старая корга с ревматизмом. На борту крупными буквами выведено «Скадовск», а на носу — звездочка.